Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко требует отчислять студентов, участвующих в забастовках в Беларуси. Студенты не боятся.
Я считаю, что бояться уже поздно. Бояться уже должна все же действующая власть, насколько ее можно назвать вообще таковой.
Дума приняла закон, запрещающий судьям Конституционного суда выступать с особым мнением.
Иногда появлялись особые мнения некоторых судей. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Но это реально то же самое, что обсуждать качество маникюра на отрубленной руке.
Главный редактор издания «Град» и Антон Наумлюк о нарушениях в ходе местных выборов в Украине.
На почти 30 тысяч участков довольно небольшое количество нарушений. И в основном они носят административный характер.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 27 октября. Как мы уже рассказывали в нашей программе, после истечения срока народного ультиматума, предъявленного Светланой Тихановской Александру Лукашенко, некоторые предприятия в Беларуси по призыву Тихановской полностью или частично прекратили работу. Особенно активно забастовку поддержали студенты минских вузов. В ответ Александр Лукашенко открыто потребовал отчислять тех студентов и преподавателей, которые выступают на стороне протестующих. Вот что он в частности сказал.
Никого не надо уговаривать. Ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Не только он, но и дети. Не хотят рабочие работать? Не надо. Но их единицы, которые не хотят, студенты, пришли учиться. Учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю, никого не просите и не уговаривайте. Это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут.
19-летняя студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета Глафира Жук – одна из тех, кто забастовку поддержал. В интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской Глафира Жук рассказала, почему не боится угроз со стороны властей.
Я считаю, что бояться уже поздно, бояться уже должна все же действующая власть, насколько ее можно назвать вообще таковой. И, конечно, страшно, когда подъезжают эти черные микроавтобусы, когда людей просто бьют дубинками, журналистов садят, коллег садят. Это страшно, но бояться уже поздно, уже надо выходить и действовать вместе, я считаю.
Вы вообще почему протестуете? Вот что лично вас не устраивает?
Меня не устраивает, что президент, я не знаю, можно ли его так назвать, фальсифицировал выборы. Вот меня это не устраивает.
А вот вы поступали до этого, вы как планируете себе свою жизнь в дальнейшем? Идти работать на государственное телевидение или?
Нет, ни в коем случае. Я надеюсь все же, что мы скоро победим, потому что нас большинство. И, в принципе, я смогу жить в свободной стране и работать, где я захочу.
Глафира, а как реагируют ваши родители на вашу деятельность такую социальную?
Они меня поддерживают.
С вами ходят вместе?
Да, папа ходил, он меня поддерживает, да. И бабушка даже говорила, что извините, что мы молчали столько лет. 26 лет мы молчали.
Как удается вам бороться со страхом, вот личным внутренним страхом, оказаться в СИЗО, быть избитой? Ну?
Уже не страшно. Я не знаю, как это объяснить. После того, что я увидела 9 августа, я 9 августа стояла на площади вместе со всеми. Стояла, кстати, рядом с журналистами, которые в бронежилетах работали в этот день. После этого мне уже не страшно ничего.
Глафира, что завтра будете делать? Будете продолжать свою акцию?
Да, мы будем продолжать, собираемся в главном корпусе БГУ и будем продолжать, чтобы больше было людей, чтобы больше было возможности отбиться от ОМОНа.
Ирина Ромалийская беседовала со студенткой факультета журналистики Белорусского государственного университета Глафирой Жук. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о конституционном суде. Согласно новому закону, число судей сокращается с 19 до 11. У президента появилось право вносить в Совет Федерации представление об увольнении судей. А самим судьям теперь запрещено публиковать особые мнения и ссылаться на них в тех случаях, когда они не согласны с решением коллег. О том, что означают для общества эти поправки, с адвокатом Сергеем Голубком беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сергей, прежде чем говорить о поправках, объясните, пожалуйста, что такое Конституционный суд и зачем он нужен? Насколько важно было для России создание Конституционного суда, появившегося в самый последний период существования Советского Союза в 1991 году?
Смысл Конституционного суда в том, чтобы обеспечивать верховенство Конституции через проверку того, насколько Конституции соответствуют другие правовые акты страны. Это была важная идея до конца 80-х годов. Конституция была чисто декларативным документом. И вот обеспечение верховенства Конституции через действия суда – это большой шаг к тому, чтобы спустить Конституцию с небес, сделать ее реально работающим актом. Гражданин может обратиться в Конституционный суд, если считает, что примененный в его деле закон противоречит Конституции, но это не способ решить его проблему. Его проблему все равно будут решать суды общей юрисдикции, в которые дело может вернуться после Конституционного суда. То есть российский Конституционный суд не является способом разрешения конкретного спора. Его задача определять, насколько законы, по которым решаются эти споры, соответствуют или не соответствуют Конституции.
В Конституционный суд обращаются и граждане, и группы депутатов, как это было по поводу закона о митингах. Всем, наверное, запомнилось и дело Ильдара Дадина, которое тоже там рассматривалось. И было разъяснено, что неоднократное нарушение закона о митингах становится уголовным преступлением только в случае причинения реального вреда людям или чему-то имуществу.
В деле Дадина Конституционный суд показал провальность подхода, который он на самом деле еще в 90-е годы изобрел. Задача Конституционного суда – определить, соответствует Конституции закон или не соответствует. Если он не соответствует, то он дисквалифицируется, как бы отменяется. Еще в 90-е годы Конституционный суд подумал, ну вот вроде заявитель прав, вроде бы закон противоречит Конституции. Но вот если мы сейчас отменим этот закон, может же вообще никакого закона не быть. Будет нехорошо. И они изобрели такую процедуру, а именно выявление конституционно-правового смысла. То есть Конституционный суд говорил, закон соответствует Конституции, но он неправильно толковался и применялся правоприменителями, то есть прежде всего обычными судами. Но при этом закон оставался. И с самого начала возникла проблема. Как обеспечивать, чтобы этот конституционно-правовой смысл, выявленный Конституционным судом, соблюдался обычными судами? В отношении Дадина приговор был отменен. Потом несколько лет этот закон не применялся и возбуждали таких дел. Потом их снова стали возбуждать. Но самое главное, что все забили на этот конституционно-правовой смысл. Сделали вид, что его нет. Как сделали это, например, московские суды в деле Котова, следственные органы. Вот сейчас передано в суд дело в отношении Галяминой по этой статье. Когда Котов пожаловался в Конституционный суд на эту же статью, Конституционный суд сказал, мы уже все сказали в постановлении по делу Дадина. То есть эта тема показала проблему, которая возникла давно, игнорирование правовых позиций Конституционного суда обычными судами, что в принципе Конституционный суд устраивает. В течение долгого времени Конституционный суд был такой отдушиной для многих российских юристов, потому что красиво написано, вроде что-то важно, латынь проскакивает время от времени, вот есть особые мнения. Но это вообще не влияет на реальное правоприменение. Потому что случаев признания законов не соответствующими Конституции, а это приводит к тому, что закон нельзя применять, и это реальное последствие, их очень мало.
И вот поправки в закон о Конституционном суде. Самый большой резонанс вызвала поправка, запрещающая судьям обнародовать свои особые мнения. Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова уже сказала, что поправки окажут влияние не только на институт Конституционного суда, но и на доверие к правосудию и государству. Вы с этим согласны?
Мне дискуссия вокруг этого вопроса кажется абсолютно искусственной. От них ни холодно, ни жарко никому. Времена, когда судьи Конституционного суда даже на уровне идей могли на что-то влиять, в далеком прошлом. Был судья Анатолий Леонидович Кононов, который был судьей Конституционного суда с 1991 по 2010 годы. Вот у меня на книжной полке стоит сборник его особых мнений. У него были очень сильные особые мнения, целая линия особых мнений по целому ряду важных вопросов, которые хотя бы на уровне идей на что-то влияли. Его в 2010 году заставили из Конституционного суда уйти. Что касается недавних времен, иногда появлялись особые мнения некоторых судей. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Но это реально то же самое, что обсуждать качество маникюра на отрубленной руке. Ведь сначала нужно констатировать, а существует ли в стране Конституция? Потому что именно защитой верховенства Конституции занимается Конституционный суд. От нее вообще что-то осталось? А тут какие-то особые мнения.
Сегодня, кстати, некоторые эксперты напоминают, что при рассмотрении важнейших вопросов по Крыму, по поправкам в Конституцию, особых мнений не было. И предполагают, что на суде Конституционного суда в этом случае отказывалось давление.
Ну, слушайте, а зачем оставлять особые мнения судьям, которые готовы давлению подчиниться? Вне зависимости от процессуальных механизмов, главное, что делает суд судом, это независимость судей. А дальше мы можем обсуждать, в каких они мантиях, какие у них особые мнения. Главное, это независимость судей. Собственно говоря, это то, ради чего любой суд существует. Так как Конституционный суд рассматривает вопросы конституционности законов, стороной всегда в Конституционном суде является орган публичной власти, принявший закон, государство, то прежде всего для судей Конституционного суда это независимость от государства. Если этой независимости нет, если на судей можно давить, чтобы они высказывали или не высказывали особое мнение, то тогда какая разница, есть ли у вас особое мнение? Конечно, я прекрасно понимаю, откуда взялись эти поправки. Есть одно особое мнение Ароновского – это постановление о праве на жилплощадь жертв политических репрессий. И там Ароновский написал особое мнение про Советский Союз. Пошел в разрез с линией партии о том, что Советский Союз это хорошо. Он написал, что Советский Союз это плохо. Оно стало довольно громким. Его Песков комментировал. И решили, что это подает неправильный сигнал, когда судьи Конституционного суда там что-то такое говорят. Люди, находящиеся в системе, у них должна быть единая позиция.
По мнению Сергея Голубка, такое стремление к единообразию резко снижает качество принятия решений. Кроме того, адвокат считает, что со времен Советского Союза российские суды не переменились. Они не защищают гражданина от произвола властей, как должны были бы делать, а считают себя частью государственной системы, юридическими советниками властей. По мнению Сергея Голубка, тут не помогут никакие особые мнения судей. Нужно полностью реформировать правовую систему страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В воскресенье 25 октября в Украине состоялись местные выборы, одновременно с которыми рядом с избирательными участками проводился инициированный Владимиром Зеленским всеукраинский опрос. Его участники должны были ответить на 5 вопросов, сформулированных президентом Украины. Они касались создания свободной экономической зоны в Донбассе, ужесточения наказания за коррупцию, сокращения числа депутатов Рады, возможности возвращения Украины в клуб ядерных держав и легализации марихуаны в медицинских целях. Судебное издание «Граты» вело мониторинг нарушений на выборах, и сейчас на линии телефонной связи его главный редактор Антон Наумлюк. Издание «Граты» очень внимательно следило за ходом местных выборов в Украине. Давайте подведем итоги. Сколько нарушений на этих выборах зафиксировано вашими корреспондентами и какого рода нарушения встречались чаще всего?
В качестве источников для нашего онлайна, для нашего мониторинга мы брали сведения независимых мониторинговых сетей. Их несколько в Украине. Одна из основных – это «Опора» и сведения полиции. Полиция традиционно демонстрировала себя вне политики, реагировала на все заявления о нарушениях довольно рационально реагировала, адекватно. Министр внутренних дел Арсен Аваков еще раз подтвердил свой статус человека, который может быть таким модератором внутри политических споров. Эту позицию он отстаивает с самого начала своей политической карьеры. И эти два источника позволили нам довольно плотно охватить всю страну в мониторе нарушения и отслеживая реакцию государства и правоохранительных органов на эти нарушения. Всего за время голосования, за день голосования, в полицию поступило 4375. Сообщение о нарушениях может показаться, что это огромная сумма, но на самом деле по этим нарушениям, которые были проверены, полицейские выезжали на место или были там и разбирались в ситуации, было составлено всего лишь 224 административных протокола и возбуждено всего 77 уголовных дел. Это открытые уголовные производства, которые не обязательно закончатся уголовными делами. Так что на почти 30 тысяч участков довольно небольшое количество нарушений, и в основном они носят административный характер. Треть нарушений касалась незаконной агитации. Это либо агитация, которая проходила в день голосования, забыли убрать билборды, забыли убрать рекламу возле участков, или кандидаты сами приходили, особенно в селах, кандидаты приходили на участки, общались со своими знакомыми, ну и, естественно, призывали голосовать за себя. Такие вот, на мой взгляд, довольно невинные нарушения, которые, тем не менее, все же фиксировали наблюдатели. Очевидно, избирком не смог справиться с ситуацией с карантином, с ковидом. Не очень понятно было, как должны голосовать те, кто болеет и находится на самоизоляции дома, как должны выезжать к ним комиссии, чтобы они голосовали на дому, как должны проходить голосование тех, кто лежит в госпиталях. Например, в Измаиле с самого начала не открылись сразу 4 участка. Эти участки находились в больницах, которые перепрофилированы под карантинные госпитали, и там лежали и сейчас продолжают лежать зараженные ковидом, им оказывается помощь, но голосовать они, получается, не смогли. Во-первых, комиссии просто не собрались, то есть не нашлось достаточного количества храбрых людей, которые бы весь день провели в этих больницах на избирательных участках в качестве членов комиссии. А во-вторых, оттуда не поступило ни одного заявления о намерении голосовать. Ну, во всяком случае, такие официальные данные приводятся. Комиссии действительно формировались для голосования на дому в каждом регионе по-разному, кто как себе это представлял. В некоторых случаях, например, в Одессе, комиссиям выделяли специальную форму, защищающую от распространения инфекции, маски, костюмы, и в них они выезжали к людям, которые находятся на самоизоляции, чтобы те могли проголосовать на дому. В других регионах такие комиссии либо вообще никуда не отправлялись, ну, либо отправлялись в обычных медицинских масках и, в лучшем случае, в перчатках. А еще один фактор, который был на этих выборах, и это тоже была особенность, это всенародный опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Раздавали специальные опросные листы возле участков, не на самих участках, а возле них стояли молодые люди с этими листами, собирали ответы, складывали их в коробки, и все это, в общем, выглядело совершенно не юридически, потому что ничего не опечатывалось, листов раздавали сколько угодно, кому угодно, разрешали их уносить с собой там, на память и так далее. Ну и, в общем-то, этот опрос, конечно, никакой юридической силы не имеет, но, тем не менее, в Украине он был довольно сильно распиарен и журналистами, и СМИ, и, в общем, самим офисом президента. Полномоченный по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой даже пришлось объясняться, почему несовершеннолетние проводят некие опросы, тем более в пользу политической силы, в пользу фактически президента и офиса президента. Она сказала, что с 14 лет по закону можно заниматься волонтерской деятельностью, а мальчики и девочки занимались как раз волонтерской деятельностью. Так она назвала этот опрос.
Но все-таки вот этот опрос, он не воспринимался как агитация, может быть, в пользу партии «Слуга народа»?
Поэтому довольно сложное отношение было, что, с одной стороны, воспринималось как опрос мнения по разным вопросам, разного спектра, а с другой стороны, как такое завуалированное обещание эти вопросы разрешить, если достаточное количество процентов граждан выскажется в их пользу. Например, сократить количество депутатов Верховной Рады или вот увеличить, ужесточить наказание за коррупцию. Некоторые журналисты просто специально провели такой эксперимент, забирали там по 10 этих бюллетеней и заполняли их, тут же отдавали. Ну, то есть понятно, что никакой корреляции, никакого юридического значения этот опрос не имел.
Я беседовал с главным редактором украинского судебного издания «Грати» Антоном Наумлюком. Вы слушаете программу «Время свободы». Киевский суд запретил книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани под названием «Дело Василия Стуса» об украинском диссиденте и поэте, который при невыясненных обстоятельствах умер в пермском лагере в сентябре 1985 года. Суд удовлетворил частично иск украинского политика Виктора Медведчука, признав недостоверными не 9, как он просил, а 6 фраз книги, в которой он упоминается. Более 40 лет назад Медведчук был адвокатом Стуса на судебном процессе против поэта. После оглашения решения суда в течение часа все остававшиеся в продаже экземпляры книги «Дело Василия Стуса» были раскуплены. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Интересы Медведчука в Дарницком суде представлял адвокат Игорь Кириленко, который пока не знает, будет ли его клиент подавать апелляцию на решение суда по делу против Вахтанга Кипиани и издательства «Виват».
Прежде всего, для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо увидеть полный текст решения суда. Возможно, я подчеркиваю слово «возможно», если суд в своем решении напишет, что, например, Кипиани так не утверждал, Кипиани не считает отца Виктора Владимировича полицаем, а Виктора Владимировича сыном полицая, то есть это не утверждение самого Кипиани, а утверждение третьих лиц, то я не исключаю, что, возможно, мы апелляцию подавать не будем. Я рад, что суд признал, Виктор Владимирович не принимал сторону, скажем, прокуратуры, обвинительной стороны, что Виктор Владимирович не сотрудничал с КГБ в материалах дела Дарницкого суда, как мои 2 адвокатских запроса, так и 2 ответа Службы безопасности Украины, подтверждающее тот факт, что нет никаких документов, нет никаких доказательств сотрудничества Виктора Владимировича Медведчука с КГБ УССР.
Сообщил адвокат Игорь Кириленко. После того, как суд запретил книгу «Дело Василия Стуса», у стен суда в Киеве, где 40 лет назад вынесли приговор поэту, активисты устроили чтение при свечах запрещенной книги. Ее автор Вахтанг Кипиани в интервью «Радио Свобода» прокомментировал судебный вердикт, упоминаемые в издании факты биографии Медведчука и его нынешнюю роль в украинской политике. Вахтанг, было ли ожидаемым для вас решение Дарницкого суда Киева? И как вы расцениваете реакцию на него общества?
Реакция общества замечательная. У нас есть зрелое украинское общество, которое четко понимает, где свой, где чужой, где свобода, где рабство, где цензура, где путинские андроповские практики. И, в принципе, я не знал, каким будет решение суда. У нас не было никаких сигналов. Эта судья не имеет за собой в своей биографии, не имела политических дел. Поэтому можно сказать, что мы были готовы увидеть украинское правосудие таким, каким оно есть.
Вы и издательство «Виват», которое напечатало книгу «Дело Василия Стуса», заявили, что не будете выполнять решение Дарницкого суда.
Мы не выполняем решение суда. У нас закон предоставляет нам такую возможность до конца апелляции этого не делать. За это время, у нас есть около месяца, мы допечатаем огромным тиражом книгу. Книга уже продана около 20 тысяч экземпляров на момент суда. Это для Украины беспрецедентно большой тираж для книг такого формата. Соответственно, книга будет допечатана в нескольких десятках тысяч экземпляров. И, соответственно, в начале ноября все читатели эту книжку получат. А потом мы пойдем в апелляцию. Соответственно, мы не можем, опять же, предположить, каким будет решение апелляционного суда. По украинским законам они не могут вернуть дело в первую инстанцию, они могут его или подтвердить, или отменить.
Адвокат Игорь Кириленко говорит, что в вашей книге суд признал недостоверной и информацию о том, что Виктор Медведчук был агентом КГБ. Это так?
В книге нет ни одной цитаты, которая утверждали, что или даже намекали на то, что Медведчук является агентом КГБ. Я этого не знаю. И, собственно, ни одна из 9 точек не утверждает, что Медведчук был агентом КГБ. Там есть лишь одна, которая не была признана судом неправдой. Там есть, например, такая фраза: «Боялся ли он КГБ или всегда был циником и аморальным типом?» Ну, вот я считаю, что он, возможно, боялся КГБ. Многие считают, что он был секретным сотрудником. Этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.
Виктор Медведчук не впервые оспаривает в суде свою адвокатскую роль в процессе над поэтом Василием Стусом, как и некоторые фрагменты своей биографии. В чем, по вашему мнению, реальная причина этих исков? Ему необходима безупречная репутация?
Частично да. Я с вами согласен. Он все-таки является действующим политиком. Ему важно, чтобы о нем говорили хорошо, чтобы его аудитория не сомневалась в том, что он крутой парень, который решает большие проблемы. Он, кстати, единственный украинский политик, который может, грубо говоря, набрать Путина и решать или не решать с ним некие проблемы. Для какой-то части электората, который является сторонниками возрождения Советского Союза, который является сторонниками союза с Российской Федерацией на любых условиях, для них Медведчук является провайдером Кремля. Я его даже называю послом Российской Федерации в Украине. Он играет и на внутреннего потребителя, и на внешнего. А внешним является Путин. И если он такой важный человек для Кремля, и он, собственно, является вот этим провайдером, то, соответственно, он не может быть лузером. А книга на документальном уровне показывает, что юрист Медведчук в 1980 году, будучи молодым человеком, был фактически шестеркой коммунистической системы. Сегодня он большая фигура. Но при этом ему нужна история успеха. А дело Стуса подвешивает образ Медведчука как великого юриста, как большого человека, а показывает его вот никчемность в тех событиях. Поэтому ему не хочется, чтобы общество об этом знало, говорило.
Почему Виктор Медведчук и его бизнес-империя продолжают вольготно себя чувствовать в Украине? Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский публично заявляли, что через Медведчука Кремль финансирует в Украине пророссийское движение. И обещали, что эти факты будут расследованы. Но в итоге Медведчук остается неприкосновенным.
Для меня и для миллионов людей, я уверен, что это очень большой вопрос. Мы действительно этого до конца не понимаем. В стране, в которой существует олигополия или олигархия, и он является одним из них, то ему позволяется то, что, в принципе, в нормальной стране никому не позволяется. Медведчуку разрешено быть провайдером российской политики и зарабатывать на газе, нефти, там, на дизеле и так далее, на российских, ну, продуктах российского происхождения. Возможно, это является частью олигархического сговора. Возможно, это является условием со стороны Кремля. Потому что мы не знаем, какие требования неофициального порядка выставляет Путин прежнему президенту Порошенко и нынешнему президенту. Возможно, не трогать моего посла, посла Медведчука в Украине, это является частью договоренности с Путиным.
Говорил автор книги «Дело Василия Стуса», журналист и историк Вахтанг Кипиани. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 октября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».